Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю еще раз, что в гостях у нас священник Дионисий Гришков, клирик храма преподобной Ефросинии Московской, директор Центра помощи мигрантам и беженцам, который называется «Рядом дом». Про мигрантов немного поговорили. Я думаю, сейчас более подробно остановимся и на беженцах тоже. Но сначала вот Леша вспоминает разговор о проекте
с детским садом. Даже да. Не разговор. А вот я смотрю сайт, и здесь чуть ли не на заглавной странице у вас написано «Наша мечта». Мы бы хотели открыть детский сад.
Да, именно так.
И у меня сразу вопрос. То есть совершенно понятно, что это благая идея, но на 10 человек.
Ну, чем богато, тем рады. Это то, что реально осуществить, понимаете, за счет частых пожертвований, потому что детский сад — это очень дорого.
Вот. А для начала,
частный детский сад — это действительно группа, ну, 10-20 человек, ну, 10-15 человек.
А как же их отбирать?
Отбирать. Ну, понимаете, у нас есть, к сожалению, много очень печальных историй вот, из тех, кто обращается к нам. Вот, и бывает, что здесь, когда люди оказываются в чужой стране, люди отрываются от своих корней, вот, будучи молоды, потому что все же в другую страну в основном едет молодежь, ну, большой процент, а там именно молодежь. Вот, и у нас вот были несколько семей, которые, к сожалению, распались здесь. Вот, распались, и их главы, бывшие главы этих семейств поступили некрасиво. Вот они, один из них, скажем, бросил свою супругу, которая находилась в роддоме, вот, причем она уже имела на руках одного ребенка маленького, вот, и просто-напросто ушел, ну, там оказалось, что он изменяет. Вот.
А что так случилось, что его больше рядом не было?
Да, так случилось, что его больше рядом не было, и женщина, по сути дела, осталась в безвыходном положении, потому что дома ее особо не ждали. Вот, дело вообще в том, что там другое отношение в восточных странах Средней Азии к женщине, и именно женщина всегда будет виновата во всем, потому что если бы она была бы хорошим человеком, она бы это потерпела бы, вот, но...
Измены мужа, в смысле?
Ну, да, вот.
Ага. Ну, по крайней мере, уж это прям и страшно уж, знаете, могла бы...
Вот, могли бы потерпеть, да, но, в общем, человек остался один на съемной квартире, вот, а съемная квартира, это значит, что через несколько недель тебя попросят на улицу. А женщина была после родов, сложных причем родов, вот, и приходилось человеку помогать снимать квартиру, помогать искать подработки, вот, и здесь, конечно, вот пришла мысль, что а если бы у нас была возможность взять ее детей, ну, хотя бы на рабочий день.
А сколько там детей, напомните?
Двое, да. И, к сожалению, это не единственная история. Была вот история, когда человек получил травму, стал инвалидом, вот, и семья не могла выехать сразу вместе с ним. Также приходилось помогать материально. Опять-таки возник вопрос, если бы мы могли взять ребенка этой пары вот, в детский сад, этот человек мог бы нормально работать сам. Вот, и не попрошайничать, не просить. Вот. Потом, скажем, также были люди, которые ходили к нам на занятия. Вот. Они вынуждены были, чтобы выжить, что-то у них осталось из денег, работать один днем, а мама должна была работать ночью. Соответственно, ребенка они оставляли одни, ну, с кем-то там из соседей. Вот, с кем они снимали комнату. Вот, и ребенок один раз чуть не устроил пожар. Так что там просто-напросто мама не было следить. Их, конечно же, начали зимой выгонять с квартиры. Вот. И опять-таки у нас возникла эта мысль: а что бы было, если бы мы могли помочь этой семье? Вот. И вопрос детского сада для нас, как бы для русских людей, конечно, это вопрос, чтобы ребенок там пообщался, ну, чаще всего у него было развитие, а здесь вопрос такой жизни и смерти.
Нет, у нас чаще всего, конечно, это не вопрос жизни и смерти, но это у нас такой же точно вопрос работающих родителей.
Ну, я согласен, да, конечно, когда нужда есть, так, это вопрос такой же остро стоит, вот, но вот истории, о которых я рассказал, это были очень сложные истории.
А каким-то образом удалось их решить? Или пока за счет пожертвований снимаете жилье для этих людей?
Одна из историй, она в прошлом. Мы как бы помогали, далее мы предложили человеку все же выбраться отсюда. Вот, и она, к сожалению, ничего хорошего с ней не удалось ее решить. Вот. То есть какое-то время мы могли человеку помогать. Вот. Потом, да, человеку удалось на подработке определенной выйти. Вот. Но вот полностью решить проблему не удалось.
Скажите, а есть какие-нибудь примеры удачные, с хэппи-эндами, связанные с мигрантами, ну, на вашем опыте, или просто вы знаете такие? Поскольку, я думаю, у большинства из нас складывается такое ощущение, что вот все практически истории с мигрантами, приезжающими в Россию, тем более в Москву, это истории постоянного выживания, поиска работы и жизни на грани.
Ну, к сожалению, я думаю, что мы слишком молоды, чтобы увидеть еще хэппи-энды. Надеюсь, те, кому мы помогали, они, может быть, еще будут к нам обращаться, и нам удастся довести историю до счастливых концов. Но, скажем, хэппи-энды маленькие, наверное. Когда мы кого-то готовили к учебе или помогали психологически, ну, детям нужна была психологическая помощь там, вот, или искали на лекарства. То есть какие-то мелкие радости, конечно, они были. Что человек не оказался на улице, вот, что люди получили там ответы, если им нужен был диагноз.
Но глобально
или, скажем,
всё равно ситуация
не решается. Болели, да, или болели, мы могли сделать им, выдать им направление на лечение. Угу. Вот, конечно, это победа в определенном смысле.
Я знаю одну историю с хэппи-эндом, я думаю, что вот. Она не единичная.
Спасибо.
Для человека, безусловно, ну, правда, конечно, это еще не энд, я надеюсь, далеко, а все у него и дальше будет хорошо, когда в такой достаточно престижный подмосковный коттеджный поселок приехал молодой человек из одной из азиатских республик, нищий, оборванный, там, стучался во все двери, предлагал самую черную работу делать. Что-то там сумел заработать, уехал на родину, на следующий год вернулся, но уже не один, привез еще какого-то вот своего товарища, которым, ну, он уже, правда, сам не работал, работал товарищ, а он искал заказы. И вот так, по прошествии 10 лет, я узнал, что теперь у него у самого очень неплохой дом в этом коттеджном поселке.
Предприимчивый молодой человек.
Да, не знаю, правда, прекрасно. Как сложилась судьба тех людей, которые с ним приезжали, работали.
Таджикская мечта.
Ну да, собственно, оттуда, да.
А беженцы, которым вы помогаете, они откуда родом?
Что касается беженцев, то я здесь поясню. У нас были в нашей школе семьи из дальнего зарубежья, из Африки, вот, из... Сейчас есть у нас испаноговорящая группа, вот. Хотя нет, извиняюсь, это ошибка, они не беженцы. Беженцы у нас были из Афганистана и из Африки, африканских стран. Вот. Здесь мы, конечно, оказывали ограниченную помощь. Но сейчас я говорю о беженцах-христианах. Это особый наш проект, он молодой.
Ближневосточные страны.
Да, Ближний Восток. Это Иран, Сирия, Египет. Нет, Иран, Египет и Ирак. Вот сейчас у нас, то есть, выходцы. Беженцы-христиане не просто люди, которые оказались в России из-за, скажем, войны или тяжелой экономической ситуации в стране, а оказались из-за гонения на христианство.
Но вот про египетских христиан мы примерно себе представляем Александрийскую церковь, представляем,
да,
коптов.
Да, да,
а
да.
Вот Ирак.
А есть еще более сложное.
В Ираке курды есть христиане, например. А вот в Иране я...
Вот, в этом-то вся и проблема, что мы говорим о тех беженцах, христианах, которые были тайными христианами, и они претерпели гонение или опасность, арест, опасность допроса, опасность вызова в полицию. И они оказались здесь таким промыслительным образом именно в России. То есть им удалось как-то сделать визу, купить какой-то туристический билет и оказаться здесь. И дальше они разными путями сталкивались с благотворительными организациями, которые помогают беженцам. И на данный момент ждут ответа по выдадут ли им временное убежище или статус беженца. И именно этим людям мы и помогаем. Мы говорим о тех странах, скажем, Иран, да, где христианство, оно в запрете находится. Вот. И такие люди, они находятся у нас здесь среди нас.
Но вот в Иране христианство официально не под запретом, запрещена проповедь. Хотя я знаю, что права христиан систематически в Иране нарушаются.
Ну, конечно, есть много разных красивых фраз, и специально иранских христиан обвиняют не в принятии христианства, а в, скажем, шпионской деятельности. Для чего это делается? Как раз для того, чтобы им не могли помочь. Вот у нас, скажем, приезжает иранец, да, и его он будет расцениваться как политический преступник. Хотя в реальности он пришел в сознательный переход в христианство, скажем, что-то там делал в своей там, домашней церкви, как они называют, что большинство из них — это изначально протестанты, хотя абсолютное большинство этих так называемых протестантов, они даже не знают, что существуют какие-то разделения среди христиан. Вот. И это, к сожалению, делается специально. Ну, как в Советском Союзе, да, говорилось, что нет гонений на церковь. Вот. Там примерно такая же лукавая политика, что за переход в христианство тебя будут обвинять в госизмене, что ты связался с иностранной группировкой, вот. Ну, скажем, протестанты, которые проповедуют там тайно, да, они ведь действительно иностранцы. Вот они привозят там, ну, там есть официальная организация какая-то, не воспроизведу ее название, которая позволяет как-то там почитать Библию. Вот.
Open Doors.
А?
Open Doors.
Там какая-то...
По крайней мере, они делали одно из последних исследований в рамках там, изучения христианства, положения христианства в современном Иране.
Вот. Собственно, с такими вот сложными историями мы сталкиваемся. У нас на данный момент не так много людей в нашем поле зрения, это 5 человек здесь у нас, и один человек, который находится в Турции. Но мы прилагаем различные усилия, чтобы все же он получил убежище у нас здесь, в России. Вот. Этот человек был крещен священником Русской Православной Церкви, тайно в Турции. Он специально выезжал в Турцию отсюда, из России. Вот. Но, к сожалению, пока что нам не удается его легализовать. Он находится в официальном таком промежуточном статусе. То есть он признан как бы как подавший заявку на беженство. Вот этот человек, он переводит тексты на фарси, православные тексты. Вот мы оплачиваем его, помогаем ему регулярно материально. То есть сейчас в том регионе Турции, ну я не буду говорить здесь ни имени, ни места, потому что это нельзя говорить. Вот там довольно холодно, и снег там даже есть. Вот мы ему недавно вот помогали, отправляли средства на отопление, чтобы он мог в своей там хибаре буржуйку топить. Здесь есть у нас люди в Москве. Вот, скажем, есть у нас вот тоже люди из Ирана. Они у них такая печальная история. Вот один из них, он с детства встретился с агрессивным исламом. Его дядя, он имел завод. Сам он вообще по национальности араб. Вот, но потом семья оказалась в Иране. Вот. Его дядя имел завод, и для того, чтобы лишить его этой должности, его клеветали в том, что он якобы порвал Коран. Вот. И ему отрезали голову. Причем отрезал голову по законам шариата тот, кто подал эту клевету. Вот, участвовал. И с детства он встретился с такими вещами. Он спустя какое-то время он узнал о христианстве и вот, вступил в такие тайные общины. У них есть христиан-протестантов. Вот, однажды у них случился кто-то из тех, кто ходил в эту общину, оказался шпионом, вот, и часть из ходивших, посещавших эти тайные богослужения, вот, к ним наведалась полиция, и вот сам он вместе с двумя своими друзьями, которые тоже в этот момент, ну, благодаря нему, это друзья его детства были, благодаря нему также несколько раз, по-моему, они всего лишь посетили эту тайную общину, вот, они вместе с ним решили бежать, и у них удалось получить туристическую визу в Россию, вот, и они оказались здесь. Здесь они уже несколько лет проживают. К сожалению, по своей наивности они думали пересечь границу и оказаться в благословенном Евросоюзе. Вот,
и все с распростертыми объятиями.
Да, где их бы сразу приняли, вот, как они думали, но их... так как они хотели это сделать через нашу, ну, нашу северную границу, вот, там их заподозрили, поймали, и они получили административное правонарушение и судебный запрет на въезд. Ввиду этого мы ходатайствовали о них от лица церковного.
Депортация хотя бы не назад в Иран.
На данный момент вот такая, спасибо ей, организация «Гражданское содействие», оно судится, пытается доказать, что им угрожает опасность. Вот, российские суды постоянно отказывают, но вот в Европейском суде им была дана, была принята апелляция, согласно которой депортировать в Иран не разрешается их депортировать в Иран. Но на данный момент они оспаривают решение наших судов российских, и это оспаривание, оно дает им возможность здесь находиться пока что. Также у них было...
А в каких условиях они находятся? Они...
Слава Богу, благодаря нашим, нашим храмам удалось найти им достойную работу, и они живут. Вот они живут, ходят в храм, помогают. Один из них при храме работает. Вот. И, слава богу, они вылезли вот из такой ямы, потому что, когда мы с ними познакомились, они 3 месяца не работали. У них заканчивалось съем жилья. Один из них это вот тот, у которого дядя был казнен, да, по клевете. Он был в тюрьме в Иране. Вот, и к нему пытки применяли, и ему нужно было некоторые медикаменты покупать, он был в тяжелом состоянии. Вот. Им мы тогда несколько месяцев за квартиру также платили. Вот, собственно, наша помощь, наши средства, которые мы собираем на беженцев, они на что идут? Это кому-то из беженцев, ну, как иммигрантов в тяжелой ситуации, нужно периодически помогать с арендой. Вот, скажем, вот один из беженцев из Ирака, сейчас он живет среди мусульман, работает на мусульман, они периодически видят, что он как бы иного образа жизни, он не как они там молятся, точнее, он скрывает, что он христианин, но они видят, что что-то не то. Вот, и вот он меня уже просил помочь найти другую работу, а живет он у работодателя. Вот, и, соответственно, нужны деньги, чтобы снять что-то, вот, потому что работу он лишится, вот, пока на новой работе ему что-то дадут, жить на что-то нужно. Поэтому вот сейчас вот ему, вероятно, нужно будет оплачивать жилье. То есть это жилье. Потом для тех беженцев, которых мы, если к нам еще обратятся, вот, есть такая возможность, если он въехал легально и у него порядки визы пока что, есть программа по изучению русского языка, которая дает годовую студенческую визу. Мы планировали бы, скажем, ее оплачивать и в это время думать, разбираться, как его здесь адаптировать, что с ним делать.
Только и делаю всю программу, что вздыхаю. Вы уж меня простите, действительно, тема непростая. Но можно ведь не только вздыхать и как-то внутри переживать, можно еще и действовать, и деятельно помогать. Короткий номер для СМС, для тех, кто... чувствует в себе какое-то сопереживание, и вот это человеческое отношение хотел бы выразить к беженцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, к мигрантам, подопечным Центра помощи мигрантам и беженцам, который называется «Рядом дом», короткий номер 3443. И в содержании сообщения там слово «братья», которое лучше набрать большими буквами «братья», и через пробел любая сумма пожертвования. 3443 – это короткий женский номер, и в содержании сообщения большими буквами слово «братья» и через пробел любая сумма пожертвования.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Дионисий Гришков, руководитель Центра помощи мигрантам и беженцам рядом «Дом», и клирик храма преподобной Ефросинии Московской в Котловке, это в Москве, на Нахимовском проспекте. Да, удивительные истории людей. Мне, кстати, я никогда не задумывался, что у нас в России тоже живут мигранты из стран Ближнего Востока. Не только из Ирана, к примеру, который с Ближним Востоком обычно не считают. Новостная повестка нас все время относится в Сирию. Нам часто показывают по телевизору кадры, где и убийства христиан происходят, и разрушенные деревни.
Да,
а
да.
Вот то, что это происходит в Ираке, в Иране...
Из Пакистана есть такие семьи.
В Пакистане?
Да, из Пакистана.
Ну, вот вроде бы как будто мы об этом знаем, потому что понимаем, что это само собой разумеется, что ли, в современном мире. Но так редко об этом задумываемся, поэтому спасибо, конечно, вам большое, что вы об этом говорите, что вы столько всего делаете. Хорошо, все-таки, если мы поговорили про Иран, давайте про Ирак. Я правильно понимаю, что христиане, которые приезжают сюда из Ирака, это, прежде всего, те минимальные общины курдов и армян, которые оказались на территории Ирака, вернее, не то чтобы оказались, а проживают на территории вот такого разрозненного Курдистана.
В данный момент я не работаю с группами людей, это единицы. Вот, единицы, и вот гражданин Ирака, о котором я говорил, он является все же арабом. Вот, и потому что как в Иране, скажем, есть национальные меньшинства, которые могут исповедовать христианство. Ну, вот армяне, да, у них есть армянский храм. И тогда иранцы, которые хотят узнать христианство, они заходят туда. Вот. Но если армяне, скажем, могут зайти туда, и им ничего не будет, или русский человек, находящийся в командировке в Иране, он спокойно может молиться, исповедовать свои взгляды вот, в русской церкви.
При посольстве в Тегеране.
Вот, да, в Тегеране. То... зайти туда иранцу запрещено. Вот, может быть, он зайдет туда как-то, но все это очень опасно. Вот, и проблема именно в том, что запрещен переход из одной веры в другую. К сожалению, мы сталкиваемся с непониманием вот и в государственных органах, потому что когда люди подают на беженство, нам отвечают, ну, там, благотворительная юридическая организация, там гражданское содействие часто отвечают с нашего главного управления внутренних дел по делам, по вопросам миграции беженцев, что религия не является, принадлежность к религии не является причиной для предоставления статуса беженца. Но здесь...
Это у нас так или в Евросоюзе? Так
у раньше? Нас, у нас.
А в Евросоюзе, по-моему, является, если не ошибаюсь.
Нет, сейчас я поясню. Uh-huh. Причина-то в том, что мы ссылаемся не на религию людей, да, что они вот христиане, и поэтому дайте им статус беженца там, или убежище дайте им. А проблема-то в том, что они перешли в христианство, а это именно запрещено. Вот. Тот гражданин, которому из Ирака, если вы про Ирак затронули, то его история менее красочная, потому что все же он всегда скрывал свои взгляды, и вся проблема стала тогда, когда он по профессии был, ну, как это сказать, у нас швея — это уже женский род, да, а вот он занимался пошивом.
Да,
пошивом одежды, дизайном одежды. И он шил одежду для, ну, как армейскую одежду. То есть был магазин, где он работал, и туда пришли представители организации, которая признана...
Экстремистской,
да, организацией. Она называется, такое интересное название, «Лига праведников». Если на русский язык.
На всякий случай еще раз повторим, что организация признана экстремистской.
Вот. И это как бы военизированная организация. Вот эти люди, они, знаете, как вот у нас нельзя купить в военторге какие-нибудь погоны себе, да? То есть нужно предоставить удостоверение. Он попросил у них удостоверение. Почему, ну, на каком праве они хотят заказать. Они отказали, избили его и сказали, что они знают, что он христианин. Вот. И он понял, что оставаться больше в его родном месте нельзя. Вот. В принципе, история здесь короткая. Он уехал, жил какое-то время тайно в Багдаде, удалось получить визу. Ну вот почему-то он получил визу сюда, в Россию. Вот. Здесь он не знал, куда ему обращаться. Он вообще не знал русского языка и никогда не думал вообще о России. Как-то все это так случилось. Но он столкнулся не с тайными проповедниками протестантских каких-то зарубежных организаций, а он вообще решил стать христианином, проживая в Ираке, считал себя христианином по убеждениям, хотя не был крещен, крестился он уже тут, вот, благодаря переписке с как раз православными людьми, ну, проживающими в Палестине, арабами. Вот, то есть он списался с ними, сам читал, узнавал. Вот, и он здесь начал ходить в православные храмы, спрашивая, где можно креститься. Вот, вот это тоже большая проблема, его везде пнули.
Это да. Как?
Ну, сказали, мы не понимаем, что ты хочешь там. Или он пришел в, скажем, в Александр...
Ну, возможно, это было связано с тем, что он не знал русского языка.
Да,
и
я,
когда...
да, может быть, я как-то так обостряю, конечно, но я немножко негодую, честно говоря, потому что действительно человек несколько недель ходил по храмам, и он показал мне адреса. Он ходил там в подворье, так наши, где, ну, называемое там Александрийское подворье, там Антиохийское подворье.
Где кто-то мог бы...
Да, где он думал увидеть арабов, вот, верующих. Никого не нашел везде, и, ну, просто приходит иностранец, что-то хочет, вот, нас боятся. Был у нас тоже случай такой, человек из Ирана, вот мы с ним общаемся, тоже пришел в храм, говорит, я хочу креститься водой. Они говорят, что ты имеешь в виду? Вот, а он, ну, опять-таки, они в основном соприкасаются с протестантством. У них термины, которые они говорят, они не противопоставляют себя церкви, ну, как, скажем, протестанты в России, то есть не хулят там православие. Но он говорит, я вот хочу водное крещение принять. А он имеет в виду, что он уже осознанно решил стать христианином. Вот, священник с ним поговорил, подумал, что это какой-то обманщик, вот, что это какой-то маджахед, значит, вот, и тоже сказал, иди гуляй, Вася. Вот,
Чудесно, у нас предвзятое отношение, но...
Вот. Это оно, опять же, упирается, мне кажется, в тот самый страх, о котором мы говорили в начале программы. Страх наш из-за, как сказать, мы чувствуем сами слабость собственной культуры и корней.
Да.
А чувствуя эту слабость, мы понимаем, что нас могут вытеснить люди с более сильными корнями и традициями.
Ну и плюс ко всему тут уже как-то, да, и этот фактор тоже, но это вот вечное недоверие, которое сложнее, наверное, объясняется, которое идет откуда-то вот из глубины веков.
Ну вот подобострастие, с которым мы смотрим на иностранцев из другого региона, и пренебрежение, которое мы выказываем к иностранцам из стран Ближнего Востока или там, азиатских республик.
Это понятно все же, когда речь идет о светских людях, но здесь человек приходил конкретно в храм, он не просил там дать ему денег. Вот, но так, ну, к сожалению, с иранцем, к сожалению, телефон его сохранили, и потом связались, со мной связались и нашли переводчика, но уже, правда, в Иране, мы с ним так чуть-чуть, ну, поддерживаем связь, какие-то вопросы он задавал.
Ты кого, он обратно уехал?
Он уехал, да, к сожалению.
Так здесь не найдя поддержки.
Ну, он здесь не нашел крещения, да. Может быть, так случилось и промыслительно, может быть, он все же... Потому что, конечно, оказалось, что взгляды его довольно расплывчатые, но если бы все же с ним удалось как-то пообщаться и, может быть, объяснить ему и крестить его, все же было по-другому. Но...
А наши соотечественники, которые приходят креститься, я думаю, что у них тоже зачастую взгляды.
Да, это сложный вопрос. Вот, проблема в том, что креститься там в Иране-то нельзя. И вот была даже проблема такая, он мне написал, я пришел к вам в русскую церковь, вот, что мне, говорит, дело здесь? Вот. А оказалось-то, что... Точнее, не оказалось, а в русскую церковь-то на самом деле ему опасно приходить. Вот, и тот... И потому что его увидят там. Вот. И, собственно, тому же объяснили ему, что креститься, к сожалению, он может только, если он вернется в Россию, или мы устроим, организуем крещение в какой-то другой стране. Ну, в Турции это легче сделать. Вот. А что касается нашего другого брата, вот, брата, то, слава богу, он принял крещение, но уже позже. Вот, и опять-таки люди не знают, что тут делать. Слава богу, его родной брат, который довольно либеральных взглядов, и он сам был, ну, не против, как бы он не ругал его за переход в христианство, вот, он нашел адрес, опять-таки, организации, которая помогает беженцам, гражданское содействие, и они потом позвонили мне, сказали, что есть такой человек, можете ли вы ему предоставить справку, что он христианин. Потому что здесь еще такая проблема в том, что когда человек подает на какую-то там просьбу по религиозным мотивам, иногда не доверяют ему в органах, что, ну, какой там он христианин, может, он не христианин, может, он просто прикрывается христианством. Вот. Ну и он оказалось, что он довольно-таки много знает о христианстве. Вот. Да, он был крещен, его тоже ходит в храм, слава богу. Пока на рассмотрение его дела, надеемся, что все же наше государство даст ему убежище. Вот, пока что он еще в легальном поле находится.
А можно ли выработать определенную систему? Все-таки чаще всего такие мигранты оказываются именно в Москве.
Беженцы. Они оказываются... Мы стараемся ее выработать.
Да? Чтобы, например, в каждом храме был ваш номер телефона. Если постучался такой человек, вместо того, чтобы гнать его или не пускать на порог, или говорить, мы не понимаем, что ты хочешь, иди себе своей дорогой, звонить вам и просить его подождать. Всегда же можно, там, не знаю, где-нибудь рядом с охранником его посадить, чтобы не было у женщин, работающих в храме, какого-то беспокойства, что вот здесь оказался человек, говорящий на непонятном им языке. Вот, пожалуйста, рядом мужчина, он там, если что, всегда защитит. Да, там все в безопасности, там, ему можно, не знаю, чаю налить.
Да, вот, конечно, вы правильно идею говорите, и вот с сотрудниками, с катехизаторами некоторых викариатств у нас была встреча, слава богу, наш проект, он существует благодаря поддержке председателя комиссии по катехизации города Москвы, протоиерея Игоря Фомина. Вот, большая ему за это благодарность. И вот катехизаторы нескольких викариатств, вот, мы озвучивали им эту информацию. Вот, конечно, здесь нужно дальше работать. Вот, также мы делали... Вот мы делали доклад вот, первому викарию Москвы о тех мерах, которые необходимы для консолидации этих беженцев-христиан, чтобы они все же не разбегались по сектам, а желая креститься, приходили в церковь и получали здесь помощь, свидетельство, насколько возможно, мы могли бы свидетельствовать о них перед властями. Вот,
в конце концов, проверять их. Есть опасность, что, будучи отвергнутыми здесь, они обратятся как раз к радикальным ребятам, исламистам, а те их как раз примут с распростертыми объятиями.
Не, мы сейчас говорим про беженцев-христиан.
Да, безусловно, но вот не найдя поддержки здесь, иной раз...
Ну, конечно, здесь вопрос веры, потому что вот одни люди, которые из Ирана, они несколько лет здесь находятся, их уже везде... Ну, много-много раз им отказывали, это невозможно, это очень тяжело, да, то есть они... состояние уныния. Вот, у одного дома дети, семья, вот это... Он думал, что у него, что он уедет, окажется в Евросоюзе, видимо, как я вот понимаю, его замысел, и туда он как-то перевезет свою семью, вот что он думал. А оказалось, что он попал здесь в такую ловушку в России, вот, и... Вот, но, слава богу, это речь о баранцах, о которых мы говорили, у него пока есть работа, и они могут помогать.
Мы, к сожалению, должны заканчивать программу, время наше истекает. Напомним, спасибо. Короткий номер 3443, на этот короткий номер вы можете отправить СМС со словом «братья» со всех заглавных букв, пробел и сумма, которую вы, если хотите... или можете, там, можете пожертвовать проекту, который нам сегодня представлял отец Дионисий Гришков, священник, клирик храма, преподобный Ефросиний Московской в Котловке и руководитель Центра помощи мигрантам, беженцам.
Рядом дом.
Рядом дом, да.
Можно посмотреть, кстати, в интернете, найти сайт «Рядом дом», Центр помощи мигрантам и беженцам, и там более подробная информация и о деятельности центра, и о тех людях, которые подопечны его, и о том, как поддержать, потому что можно и перевод сделать банковский, и разные другие формы существуют. Вот на сайте центра «Рядом дом» можно всю эту информацию найти.
Приходите к нам. Спасибо, что уже второй раз пришли, но я думаю, что ваша история будет продолжаться, мы с удовольствием бы о ней рассказывали.
Вам тоже спасибо.
Все, спасибо большое. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Счастливо.
Светлый вечер. На радио «Вера».